Мне, как вот по роду своей деятельности, своего служения, мне приходится очень часто и много консультировать людей, членов церкви, у которых самые разнообразные проблемы бывают. И поэтому то, чем ты занимаешься, оно во многом предопределяет то, как ты видишь мир. Вы знаете, что в России, я упрощенно сейчас скажу, они везде видят микробы. Поэтому для врача, если кто-то кушает и не помыл руки, для него это просто преступление. Филологи внимательно прислушиваются к ударениям. Психиатры, вы знаете, что видят вокруг. Поэтому у каждого человека то, чем он занимается, как-то предопределяет его видение. И поэтому сегодня я разочарую всех членов церкви, у которых все хорошо вообще. Обычно мои проповеди строятся для тех, или я строю свои проповеди, говорю, в первую очередь для тех, у кого не все. И поэтому сегодня мы порассуждаем над тем, как жить, когда ты оказываешься во мгле. Вот есть хорошее русское слово «мгла». И все мы понимаем, что это такое. И мы понимаем, что значит «мгла» и в духовной жизни. Ты попадаешь в какую-то полосу, и ты иногда сам не понимаешь, что с тобой происходит. Слово Божье перестает приносить тебе радости. На богослужение ты приходишь, и ты чувствуешь, что вроде бы ты приходишь по привычке. Молитва не приносит тебе того вдохновения, какое она приносила тебе раньше. Вокруг у тебя множество долгоиграющих внутренних, внешних и внутренних проблем. И ты не знаешь, как тебе жить дальше. И когда мы попадаем вот в эту мглистую полосу жизни, или попадают близкие нам люди, очень важно вести себя в этот момент так, чтобы не наделать множество ошибок. Вот чаще всего христиане делают фатальные ошибки именно тогда, когда они попадают в духовную мглу. Я, чтобы пояснить еще этот пример, хочу привести вам историю, напомнить вам историю из книги «Исход», когда Моисей взошел на гору Господу, и через какое-то время народ израильский сказал: «Этот человек, который вывел нас из Египта, что-то он долго не возвращается». И Бог, который вот не так давно нам говорил вот здесь, с горы, тоже молчит. Поэтому Аарон, сделай нам золотого тельца. Вот это неплохая иллюстрация того, что значит быть во мгле. Вот для израильского народа вот тот момент был моментом мглы. Мы оказались в пустыне. Раньше мы видели, Бог нас вел, и так вот ярко очень вел. А сейчас ни Моисея нет, ни Бога нет, ничего нет. И мы в пустыне. И мы не знаем, куда идти. Мы не знаем, что делать. Неужели мы должны здесь в пустыне оставаться? И вот это очень опасные моменты, когда мы вот так, такие ощущения переживаем. Потому что Бог меня вел, а я вот сейчас в пустыне. И я не знаю, что мне делать. И вот в эти моменты люди обычно поступают как израильтяне, надо ей найти какого-нибудь золотого тельца. Но вы понимаете, чем заканчивается история, и помните, чем заканчивается история с золотыми цветами. Поэтому нам очень важно, с ним мы будем попадать в МГУ. Каждый из нас это будет переживать в своей жизни. И очень важно научиться верно вести себя в МГУ. Ну вот такое вот было пространное вступление, а сейчас мы уже перейдем к Слову Божьему. Прежде я хочу вам прочесть хорошие слова из Духа Пророчества. Размышления и молитва будут охранять нас, чтобы мы сознательно не вступали на опасный путь и таким образом избежали многих искушений. Обратите внимание. Дорогие друзья, ярко выражена эта мысль. Размышления и молитва будут оберегать нас. Как нам надо размышлять и молиться, чтобы вот в этом близком отрезке нашей жизни не наделать множество ошибок? Обратимся к 118-му псалму. Вот, я его очень люблю. И вы знаете, что 118-й псалом, он разбит на отрывки по буквам еврейского алфавита. И вот сегодня мы обратимся к последней букве, к последним 8 стихам 118-го псалма. Оказывается, псалмопевец тоже знал, что такое мгла. Мы будем читать со 169-го стиха. Очень плохо, конечно, если вы будете Библию посматривать, это даже полезно. Итак, нашли, да? 169 стих, 118 псалма и до конца прочтем. «Да приблизится Бог мой пред лицо Твою, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избави меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведные. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое. Заживет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Защити раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Обычно, когда мы читаем Библию, нам хочется найти в ней вот такую нашу стройную, последовательную систему изложения мыслей. И даже часто мы можем молиться, оформляя свою молитву по законам логики. Но псалмопевец не заботится о том, чтобы его молитва была очень правильно построена. Вот это яркий пример молитвы и размышления. Он не только молится, он и размышляет. И поэтому молитвенные обращения к Господу в этом псалме, они перемешаны с размышлениями всего псалмопевца. Он думает о себе, о своем состоянии, о своем будущем, о своих желаниях и о том, что ему очень нужно от Господа. Поэтому в самом начале он начинает свое размышление молитвой, вот конкретные просьбы Господу. «Да приблизится вопль мой к Тебе, да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня, по слову Твоему вразуми меня». Это 169 и 170 стихи. Дальше 173 стих. «Да будет рука Твоя в помощь мне». 175 стих. «Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне». И в 176 стихе еще одно молитвенное обращение. «Взыщи раба Твоего». И вот уже эти молитвенные обращения псалмопевца, они говорят нам о том, что он испытывает, что у него за состояние. Ну, отправной точкой для нас будут последние молитвенные возгласы псалмопевца. «Взыщи раба твоего». Вот я, как овца потерянная, я вообще не понимаю, что происходит. И я уже в том состоянии, что я не могу тебя искать. В Библии есть призыв, например, «Взыщите лица моего», говорит Господь. А тут самоверец говорит, «Я уже не могу тебя искать, у меня не то состояние. Я вообще в этой мгле не знаю, куда идти. Поэтому ты меня взыщи». И эта мгла – это не просто незнание, куда идти, это опасная мгла. Поэтому псалмопевец просит у Господа, он говорит, «Я ничего не понимаю, вразуми меня». Итак, я потерян, у меня нет мудрости, я не знаю, как мне поступать. Дальше. Это вот в 169 стихе он говорит, «Вразуми меня». 170 стих. «По слову твоему избавь меня. Вокруг опасности, у меня нет представления, как себя сохранить от опасности. И я в таком состоянии, что мне крайне нужна помощь. Поэтому вот, Господи, будь опорой моей. Все мое существование висит на волоске. Я потерян. Я глуп. У меня нет мудрости. Вокруг опасности. И никакой помощи нет. И я не знаю, что мне делать. И вот когда мы оказываемся в такой ситуации, очень важно сохранить определенные точки опоры, на которых мы можем устоять. Вот когда человек находится в опасной, непонятной мгле, очень важно не забывать о тех ориентирах, которые очевидны даже во мгле. И вот первое, на что опирается псалмопевец, и об этом он говорит Господу. Это его сознательный выбор, даже тогда, когда вообще ничего не ясно. Давайте мы обратимся к слову. 172 стих, вторая часть. «Все заповеди твои праведны». Он признает, я ничего не понимаю. Я не понимаю, куда мне идти, но я одно знаю, Господи, что вот то, те твои повеления, они правильны. Дальше. Он делает выбор. 173 стих, вторая часть. «Ибо я повеления твои избрал». И 176 стих, тоже последние слова. «Ибо я заповедей твоих не забыл». Господи, мне так плохо, мне так страшно. Я вообще ничего не понимаю. Но первое, что у меня есть, я помню твои повеления. Я сейчас приведу два примера, чтобы сделать эту ситуацию не теоретической, а жизненной. По-моему, когда-то, давно, лет, наверное, 15 назад, может, кто-то читал книжку, она, может, сейчас есть, Ну, я тогда ее читал. Я нашел путь. Уже не помню, как, кто автор. Это хороший автор. И вот он пишет о том, что когда-то они жили с отцом. Ну, вот в Америке это не степь называется, ну, степи. И там случился пожар. Иногда горят эти плевы, и ветер гонит огонь, и этот огонь сжигает все на своем пути. И они жили вот этих прерий на ферме, и когда пошел этот вал огня, или нет, они были с отцом в поле, и пошел этот вал огня, что сделал отец? Он был слугом, он пропахал плугом круг, оставил своего сына в этом круге и сказал: «Не шагу из этого круга». Вскочил на лошадь и поскакал на ферму. И вот вы представьте себе состояние этого мальчика. На тебя надвигается стена огня. Тебе страшно. Твой разум тебе подсказывает. Огонь идет оттуда, и если я выскочу из круга и побегу, то я убегу от огня. Но отец знал, что не успеет убежать. И надо оставаться в круге. Даже тогда, когда все твое естество говорит тебе: беги. И этот автор описывает свои детские переживания, когда огонь стал охватывать этот круг, и когда было очень страшно, но поведение отца «будь в круге» сохранило жизнь тому мальчику, то, что он послушался этого поведения. И вот иногда в нашей жизни бывает так, со всех сторон проблем. Все рушится, все сыпется, все не так. И представьте себе, приходит мужчина, отметит, домой, когда у него везде все не так. И дома его встречает жена. Что ему хочется сказать жене? Вы знаете, был такой психолог Фрейд, он проиллюстрировал эту ситуацию так. Мужа на работе обругал начальник. Муж пришел домой, обругал жену. Жена обругала старшую дочь. Старшая дочь обругала младшего сына. Младший сын подоспал за хвост кошку. И когда к ним домой зашел начальник, кошка укусила начальника. Круг замкнулся. Но вы же знаете, когда нам плохо, то очень легко сорваться на тех, кто ближе всего к нам. Я не говорю, что это каждый раз бывает, но часто бывает так. Очень легко сорваться. Очень легко наблюдить, потому что мне плохо. Так вот, когда тебе вот так плохо и вокруг все сыпется, то вот здесь же снова же вот этот принцип: я повеление твое избрал. И поэтому даже тогда, когда мне плохо и кажется, что ну и что я сейчас рявкну на своего ближнего, ну и что, потому что мне плохо, в этот момент повеление Божие. Нет. Это мой выбор. В тот момент, когда мне плохо. Или же очень распространенный пример, тот, который случается сегодня и очень часто. Я говорю о мужчинах, потому что сам мужчина. Мужчина приходит домой, у него кругом неприятности. И мужчина думает: надо расслабиться. И начинает смотреть что-нибудь недостойное. И вот здесь очень важно помнить о повелениях Господних. Или другой пример, еще последний, он очень болезненный. Женщина долгое время не может выйти замуж. А тут появляется на горизонте мужчина. Мужчине не нужен ни Бог, ни ее церковь. Мужчине нужна она. Потом выясняется, что нужно на время. И, конечно же, когда ты год, два, три, четыре мучишься, когда тебе плохо, и ты молишься, и Бог как будто бы не слышит, так легко выйти из этого круга. И поэтому первое, о чем всегда необходимо помнить, когда ты во мгле, есть вещи, о которых ты знаешь, и все-таки о которых ты понимаешь. Как бы тебе не было плохо, ты знаешь, что недостойно повышать голос на своего ближнего. Как бы тебе не было плохо, ты знаешь, что убивать нельзя, воровать нельзя. Ты ведь это знаешь? Как бы тебе не было плохо. Поэтому даже самые трудные времена, в самой кромешной мгле есть очевидные вещи, о которых всегда следует помнить. Следующий момент, о котором говорит сам отец, он уповает на Божье Слово. Он доверяет тому, что сказал Господь, не своим чувствам, не своим рассуждением. Он доверяет тому, что сказал Господь. Обратите внимание на вот первые два стиха этой молитвы. По слову Твоему вразумите меня. Вот Ты же говорил Господу, что Ты вразумишь по слову Твоему, вразуми меня. По слову Твоему, 170 стих, избавь меня. Я помню, что Ты обещал. И поэтому сейчас, когда мне трудно, я держусь за Твои обещания, Господи. Когда Иисус подвергся сатанинским искушениям в пустыне, вы помните, что сатана подошел к Нему и сказал, если ты Сын Божий, то сделай сей камни хлебами. И сатана не зря задал этот вопрос, потому что 40 дней назад Иисус услышал эти слова с неба. «Ты, Сын мой возлюбленный». Через 40 дней сатана приходит к нему и говорит, «Если ты Сын, то почему вокруг тебя камни?» Начинай, действуй. И в Духе Пророчества есть очень хорошие слова, комментарий вот этой вот ситуации, «Ты желание веков». Там говорится, «Помня о гласе с небес, Иисус покоился в любви своего Отца». Помня о том гласе 40 дней назад, о голосе с неба, Иисус доверял тому слову и поэтому покоился в любви своего Отца. А вот в этот момент, когда к нему подошел сатана, что-то свидетельствовало о том, что Отец его любит? Нет. Было хоть одно свидетельство Отца, что он любил? Ни одного. Голод, Марк еще отмечает, звери, демоны и камни. Посмотрите, в какой ситуации был Христос. Голод, звери, демоны и камни. Но Иисус не смотрел вот на сейчас ситуацию. Иисус помнил, Он жил памятью о том, что однажды сказал Ему Отец. Псалмопевец живет памятью об обещании Божьем вразумить и спасти. Однажды ко мне подошла моя сестра, а еще был пастором на Сибири. Говорит, я не чувствую присутствия Божьего в моей жизни. Бог меня оставил. Наверное, вам тоже знакомо это состояние. Мы стали с ней размышлять вместе. И я прочел известный вам стих. «Се я с вами во все дни до скончания мира». Я вам говорю, слушай, вот ты чувствуешь сейчас, что Бога рядом с тобой нет. А вот Библия говорит, что Он с тобой. Он тебя не оставил. Чему ты сейчас будешь доверять больше? Своим ощущениям или Божьему Слову? Конечно, нам людям привычно доверять своим ощущениям. Но Бог нас будет учить доверять не тому, что мы чувствуем, а доверять Его Слову. И если Господь говорит мне, ты любим, а я не всегда это чувствую, то это не значит, что когда я не чувствую Божьей любви, то Бог меня не любит. Это не значит, что если вот сегодня избавление Господне не пришло в мою жизнь, то Его слово ложно. Поэтому псалмопевец говорит, я уповаю на Слово Твое. Я держусь. Я помню, что ты говоришь. Итак, второй момент, на который мы обратили внимание, это момент упования. Так что тогда, когда вообще ничего не ясно, и все непонятно, и все трудно, и темно, и страшно. Но когда-то же Господь касался нашего сердца. Ну и теперь мы подойдем к третьему. Псалмопевец об этом не говорит. Ясно. Но это подразумевает вообще сейчас книга Псалтырь. Когда же Бог может начать учить меня? Когда я становлюсь вот восприимчивым, или что делает меня восприимчивым вот к слышанию Божьего водительства, Божьего голоса. Сколько людей обращаются ко мне с вопросом, подскажите мне волю Божью, как мне услышать волю Божью? Как мне знать, чего хочет от меня Господь вот на данный момент жизни? И, конечно же, те люди, которые обращаются, чаще всего хотят, ну, примерно такого ответа. Знаете, вам нужно сделать вот это, вот это. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. И когда вы окажетесь на четвертом, вам все станет ясно. Пастор, дай мне методику. Господи, дай мне методику. Вот как мне? Раз, два, три, четыре, пять. И я пришел Потому что я знаю, как мне поступать. А у Господа вообще методики, алгоритмы абсолютно не беспокоят. Его беспокоит наше сердце. И до тех пор, пока он не преобразует наше сердце, до тех пор нам будет всегда трудно понимать, как же себя вести в той или иной жизненной ситуации. И вот сейчас он обратился к 24-му псалму, и мы видим, кого вразумляет Господь. Что же это за люди, которые знают? Куда им идти и как им поступать? 8 и 9 стих прочитаем. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. И здесь же, в этом псалме, 12 стих. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Конечно, можно найти еще больше вот параметров, влияющих того человека, который слышит Господа. Но вот из 24 стиха мы можем взять три очень важных вещи. Грешников Господь направляет на путь. Кротких и боящийся Господа. Вот когда псалмопевец говорит: «Господи, вразуми меня, я не знаю, куда мне идти». И когда мы просим у Господа о вразумении, то обычно мы люди говорим: «Господи, ты вот, знаешь, вот давай я сейчас помолюсь, хорошо, вот я тебе подскажу, как меня надо вразумить, давай я сейчас вот так вот, ну вот, сильно-сильно искренне помолюсь, а потом какой-нибудь стих откроем. О! Все ясно. Ну, как у китайцев есть книга перемен, они тоже так периодически туда заглядывают, как раз. Тоже. Все ясно. И мы бы хотели, чтобы Господь нас так примерно вразумлял. Так, Господи, а долг вырастет еще или не вырастет? Так. Скажи, ну ты же знаешь наперед, так же, Господи? Как евро, доллар, вот это все будет, рубль будет падать, нет? Ну, для многих из нас это не актуально, но для многих сегодня это актуально. Так, поэтому, Господи, я сейчас вот так вот, вот помолюсь, давай еще день попощусь для, вот, для большей верности. А то надо куда-то чего-то менять, я не знаю куда. Так, и теперь я открываю Библию. Ну ты скажи, ну все, пошел менять, Господи, спасибо. Потому что прочитал, например, Иезекииля, 9 глава, 4 стих, вот мне открылось. И сказал ему Господь: пройди посреди города. Точно, у нас же обменник посередине города. Представляете, сколько опытов духовных. Слушайте, Господь никогда в такие игры не играет. Я, конечно, сейчас упростила, где-то это все смешно, но Господь никогда в такие игры не играет. И когда ты, не понимая, куда тебе идти, находясь в нужде, спрашиваешь и говоришь: «Господи, вразуми меня», то Господь говорит: «Ну, прежде мы начнем с твоего сердца. Я буду обличать тебя. Я покажу тебе, кто ты есть на самом деле». и ты будешь знать, что ты грешник, и покаянная жизнь станет для тебя твоим дыханием. И у тебя уже не появится надменного слова на ближнего своего. И ты забудешь, как судить брата или сестру своих. Потому что ты будешь знать, как Павел знал: я среди грешников первый. Хорошо, я открою тебе свою власть и волю, и свою силу, и ты станешь кротким. Потому что я говорю кроткому сердцу, и кроткое и смиренное сердце слышит меня. И до тех пор, пока в твоем сердце будет хоть росточек гордости, ты будешь глух. И если ты хочешь, чтобы я тебя вразумлял, то я поработаю с твоим сердцем. И все твердыни гордости я в тебя разрушу, и ты пройдешь через боль и через слезы. И ты узнаешь, что такое духовная нищета. И ты узнаешь, что значит блаженство быть нищим. Я открою тебе свое величие, и ты будешь знать, что такое страх Божий. Я проведу тебя такими путями, когда ты будешь держаться за меня, боясь потерять вот это страх Божий. Помните, вот Наталья Щеглова красивые слова: страх Божий, с Богом жить глаза в глаза, боясь разрушить хрупкое созвучие. Вот это чего я приведу. Ты просишь, чтобы я тебя учил. Ты просил, чтобы я дал тебе мудрости и вразумление в той игре, в которой ты находишься. Я отвечу на твою молитву. Только не так дешево, как хочешь ты. И вот когда у тебя будет измененное моей благодатью сердце, тогда ты будешь знать, куда тебе идти и как тебе идти. Бога не беспокоят наши игры, библейские гадания. Бога беспокоим мы. Бога не беспокоят наши доллары, наши рубли, наши пенсии, наши участки, наши квартиры. И в конце концов его даже не беспокоит наше здоровье. Его беспокоим мы и то, что происходит у нас там, внутри. И он не смирится с пустыми, плоскими и ограниченными отношениями, которые мы пытаемся с ним выстроить. И поэтому он будет строить с нами отношения. И даже тогда, когда мы находимся во мгле, он взыскует наше сердце и пытается выстроить с нами отношения красивые, глубокие, полные, цельные, облагораживающие нас, вдохновляющие нас. И чтобы получились эти отношения, чтобы наше христианство не было каким-то перекошенным, уродливым, искаженным. Он напоминает нам. Есть ясные и определенные вещи. Даже если все вокруг рухнуло. Когда у Иосифа все рухнуло, и его вели в Египет, и он издалека видел шатры своего отца, до пророчества говорит, он принял решение быть верным. Чего бы это ему не стоило. И вот это решение определило его пребывание в Египте. Быть верным. Он знал, как поступать. Когда Даниила и его друзей вели из Иерусалима в Вавилон, и храм был разрушен. И сосуды храма Господня поместили в языческий храм. И когда все рухнуло, и когда можно было сказать, что Бог языческий победил, потому что действительно храм был разрушен, и тот Бог, который побеждал, он забирал утварь из храма побежденного в свой храм, и так и получилось. И вся действительность говорила Даниилу и друзьям: Бог Вавилона победил Яхве. Но они приняли решение, они сделали выбор. У них были ясные, четкие и определенные представления от Господа, и они следовали им, даже в Вавилоне. Даже тогда, когда казалось, что Бог оставил. Даже тогда, когда Бог не отвечает тебе, есть слово, которое говорит о том, как Бог относится к тебе сейчас. И тебе надо держаться за эти обещания, а то ты потеряешься. И всегда, когда ты ищешь выход, ты должен быть готов не к четким указаниям от Господа, как тебе выходить. Ты должен быть готов к тому, что именно сейчас, когда ты просишь: Господи, выведи меня. Господь плотное займется твоим сердцем и сделает это сердце кающимся, хрупким и смиренным. Сделает это сердце боящимся Его. Сделает это сердце таким, что в нем будет отражаться слава Божия. И вот если ты проходишь так по этому пути, в Псалме 171 стих произнесут хвалу. Вы понимаете, откуда берется хвала? Из сердца, измененного благодатью Божьей.